Если бы люди понимали, что с вами возвращаются не только в гробах, но и инвалидами, никто бы не пошел. Потому что мертвым на стране быть намного престижнее, чем инвалидом. Я столько времени жила, думая, что я сломана целиком и полностью. Я совершенно не думала никогда, что у меня будет семья, или свадьба, или предложение руки и сердца. Я видела Ленку Чеченко, которая ничего не боится, которая не может вымолвить вообще ни слова. Она сидела на одном колене, открывала и закрывала рот, как маленькая рыбка, знаешь. И она меня посмотрела и сказала: «Деточка, они хотят, чтобы мы друг друга ненавидели, но мы с тобой не будем, да?» И она меня обняла.
Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова, и мы возвращаемся к вам после долгого перерыва, чему я лично несказанно рада. Героиня этого эпизода – Яна Кучина, журналистка, редакторка и активистка. У Яны ДЦП, и она помогает людям с инвалидностью и много пишет на эту тему. А еще Яна – открытая лесбиянка и с недавнего времени жена журналистки Лены Костюченко. Яна, привет.
Привет.
Ну, расскажи, как у тебя дела?
У меня все хорошо. Я в США, я как guest student хожу в институт, который рядом со мной. Вот. Я приехала сюда в надежде, что я похожу на несколько лекций, найду то, что мне нравится. Я совершенно влюбилась в первой лекции, потеряла голову. Я пошла на медицинскую антропологию. Mm-hmm. Я не уверена, что в России она есть, мне кажется, еще не добралось. Вот, и это просто великолепно, мне кажется.
Что это такое, расскажи.
Слушай, это наука, которая изучает поведение людей, когда они больны, и также поведение людей, которые оказывают им помощь. То есть это наука, которая пытается сделать то, что я пытаюсь сделать в своих текстах, изменить восприятие здоровья и восприятие болезни, и, соответственно, поведение людей. Я думаю, что ты, как журналистка, тоже сталкивалась с историями, когда люди, например, не идут лечиться. То есть им ставят диагноз, но они слишком испуганы, чтобы пойти лечиться. Или они перестают следовать рекомендациям. Или, ну, это то, что волнует меня, да, когда реабилитация настолько болезненна, что она разбивает, разрушает личность человека. И несмотря на то, что ты можешь ходить, можешь выйти из дома, ты не можешь заставить себя, например, спуститься в метро, потому что тебе страшно, не можешь договорить с здоровым человеком, потому что тебе как-то очень неловко и неуютно, и так далее. И оказалось, что есть целая наука, которая изучает людей, изучает системы, изучает то, как они устроены, а значит, то, как их можно поменять.
А можешь рассказать, как вообще выглядит какой-то такой, знаешь, твой типичный день? Ну, типа, ты просыпаешься. Что происходит дальше?
Слушай, я просыпаюсь. 3 дня в неделю у меня пары. И 2 дня в неделю у меня теперь будет пациент. Вот. Это неправильно, потому что у меня еще нет подтвержденного диплома. Я училась на Фелденкрайс практика в России. Вот. Я бы очень хотела подтвердить свой диплом, и пока мы были в Европе, это было возможно. Я нашла себе потрясающего преподавателя, собиралась с сентября это начинать делать, потому что это фактически пройти обучение заново. Но я бы очень этого хотела, поскольку Фелденкрайсу невозможно перестать учиться. Чем ты лучше, тем ты быстрее восстанавливаешь чужие утраченные навыки. То, что ты можешь собрать плюс один навык за занятие после 5 лет учебы, это стоит того. И, безусловно, я очень хотела пойти учиться, но из-за безопасности нам пришлось уехать, вот, и поэтому, как бы, мое подтверждение диплома откладывается. Но я пошла тут случайно в гости и встретила девочку 10-летнюю, приемную из Киева, которая 4,5 года провела в приюте в Манеже, а потом ее взяла сюда украинская семья, но врачи, оказалось, в Америке говорят ту же самую херню, которую говорят в России. Типа: «О, кажется, ничего делать нельзя, давайте покурим ботокс и помолимся». Ну, может быть, без помолимся, но в смысле оставим все как есть, надеемся на лучшее. Лучше будет с планету, потому что в подростковом периоде люди начинают расти и наступает естественное ухудшение. Вот, я ее встретила до того, как она случилась. А ребенок просто, ты бы ее видела, просто свет в окне. хохочет, улыбается, любопытная, умная, изо всех сил старается, при том, что ей сложно даже держать голову, они все такие, боже, почему он так плохо читает? Блин, потому что она тратит все свои силы, чтобы удержать голову. Попробовали бы вы хорошо читать, стоя на стеклянном шаре, который движется. В общем, вот. Или я пойду с ней заниматься, ну, как бы больше некому, поэтому я пойду. Буду заниматься с ней, пока мы не уедем отсюда. И, честно говоря, я этому очень рада, потому что я очень скучаю по возможности практиковать свои навыки не в зуме. А в сочетании с учебой это будет почти идеальная жизнь. Вот, еще я реабилитирую сама, гуляю и пытаюсь наверстать английский как можно быстрее, потому что мне азартно хочется быть лучшей в классе, но английский мне мешает. Такой я трепло по-русски, а английскому еще долго до этого развиваться.
Слушай, видела, что ты сейчас ищешь работу. И это что-то, ну, как бы в том числе в области журналистики, да? Каким бы ты видишь какую-то идеальную работу, которая вот тебе бы супер-супер-супер подошла?
Слушай, идеальную работу прямо вот в данную секунду я вижу ее отсутствие, потому что учеба, пациенты, я бы хотела еще финансировать учебу, и я пишу книгу. Но хочу тебе сказать, что хотя я так говорю, скорее всего, это не так, потому что до 3 недели назад я была уверена, что идеальной учебы не существует. Вот. Я очень по-прежнему встревожена, заинтересована, не знаю, какое даже слово подобрать, когда ты день зациклена. Вот, я зациклена на доступности среды. После теракта в Крокусе я очень хорошо поняла, знаешь, когда ты не просто думаешь, а чувствуешь всем телом, что пандусы — это не вопрос свободы, как я раньше себе это рисовала, да, не вопрос равенства, не вопрос, что мы обе должны иметь возможность сходить в магазин, в аптеку, на свидание, там, ну, воспользоваться транспортом. Это вопрос жизни и смерти. То никто не должен быть заперт. Любое помещение недоступное оборачивается тюрьмой. Потому что, ну, как бы, слава богу, теракты не то, что с нами случается каждый день, и это пока даже близко не приближается по статистике к вероятности пожара в помещении, да? К вероятности землетрясения, в которой там вся Турция сложилась как картонный домик. И я бы очень хотела иметь возможность что-то с этим сделать. У меня очень много планов, которые могли бы быть реализованы, если бы я жила в России. Я, в общем-то, уехала на моменте, когда исполнилась моя мечта моя трехлетняя. Я преследовала Яндекс.Карты очень долго, сделав им проект доступности, и они его наконец-то запустили. И как только я собиралась раскручивать медийную кампанию, развивая заодно навыки самоадвокации людей с инвалидностью, чтобы люди сами оценивали помещение, писали жалобы и так далее, я уехала. И несмотря на то, что я пытаюсь делать что-то за границей, я не считаю, что я могу работать в полную силу. Конечно, нет. Я не могу прийти в помещение и снять там ролик. Я не могу на самом деле ничего требовать и просить у тех людей, которые в России, потому что мы с ними в разных положениях. Я уже молчу про то, что мой coming out вообще несколько уменьшил мои возможности в России. Я прекрасно понимаю, что мое публичное участие в проектах, связанных с государством, сейчас маловозможно. Вот. И мне по этому поводу очень жалко, потому что я считаю, что проблема такого масштаба должна решаться срочно всеми доступными способами и дан государством, конечно, потому что это проблема государства. Государственного уровня, иначе ее просто не решить. Точно так же я, где бы мы ни были, я хожу оценивать доступную среду здесь, достаю преподавателей университетов, если у них недоступны кампусы, влюбилась совершенно в Беркли, потому что он абсолютно доступен, каждый уголок, сады, город вокруг, абсолютно все. Мне преподавательница рассказывала, что у нее была девушка, которая могла управлять коляской только взглядом, в основном она не двигалась, и вот она писала работу по Анне Карениной. Я бы хотела прочитать эту работу. Если бы у меня была возможность присоединиться к подобному проекту, я бы задвинула еду и сон и присоединилась бы обязательно.
Прерву наш разговор для короткой просьбы. Если вы этого еще не сделали, подпишитесь на наш канал, пожалуйста, прямо сейчас. Это очень поможет нашей работе. А еще я напоминаю, что у нас появился новый YouTube-канал с короткими видео. Подпишитесь на него тоже, ссылочку найдете в описании. Слушай, вот ты вот про Россию сказала, да, про то, что сейчас там нету возможности работать. Это, конечно, ну, какая-то общая боль у нас, я думаю, абсолютно, потому что и журналисту работать издалека тяжело, и как бы... я хотела у тебя спросить, есть ли у тебя какая-то такая мысль, что как только это станет возможным, ты вернешься?
Слушай, очень сложный для меня вопрос, потому что у меня всю жизнь ДЦП. Я знаю из-за этого себя по характеру. Как только у меня есть несбыточная мечта и цель, меня совершенно не волнует, что она несбыточная. Я начинаю про нее думать 24 на 7, а все остальное черно-белое. Ну, то есть вот я как хотела полжизни стать хореографом, так меня вообще не волновало, что я не могу ходить или что у меня получается писать. Все могло идти лесом. Я хотела стать хореографом, точка. Я боюсь, что если я буду хотя бы на секунду рассчитывать, что и как я буду делать, вернувшись в Россию, я, во-первых, не смогу жить, а во-вторых, я абсолютно не смогу видеть все те небольшие возможности, которые у меня сейчас есть работать. Ну, то есть, да, у меня нет возможности делать карьеру, работать под своим именем, хвастаться и прочее. Мне от этого очень больно, я люблю хвастаться. Но как бы у меня есть возможность общаться с людьми из России, помогать им додумывать и реализовывать свои идеи, пусть бесплатно, пусть волонтерски, пусть там, где меня никто не видит. Но вообще-то это большая привилегия, что у меня есть друзья, которые продолжают работать над всеми целями, которые мне важны. И как бы, правда, если я буду думать, что мы сможем вернуться в Россию хотя бы через год, всему тому, что я делаю, капец. Я буду сидеть у окна и ждать, как собака. Вот. Не потому, что Россия очень хорошая, у меня как-то нет такой вот теплой составляющей любви, да? Когда ты очень куда-то хочешь, там. У меня есть очень большая тревога, как вот за моего брата, да, например. Вот я так хочу, чтобы у него все было хорошо, что пока я не узнаю, что у него все хорошо, мне как-то не живется. Так же и здесь. Я все время думаю о том, что я хочу и могу сделать. Я не думаю там, какие места красивые, как, не знаю, вкусную еду поесть хочу. Нет, я думаю о том, что я могла бы сделать, и, конечно, если у меня будет возможность работать, я поеду работать. Другое дело, что я открыта лесбиянка теперь. Я никогда этого не планировала. Вот. Чтобы российское законодательство изменилось до той степени, чтобы у меня не отняли моих потенциальных будущих детей. Но это должна случиться революция, наверное. И как-то такая большая перемена, такая гигантская перемена, тектонический сдвиг, что довольно странно планировать свою жизнь после этой перемены. Она такая для меня кажется практически вторым пришествием, так что сложно тебе ответить. Но как бы все свои силы, которые есть, я направляю на те возможности небольшие, которые у меня есть.
Угу. Раз уж про открытую лесбиянку заговорили, расскажи, когда ты сама для себя сделала какой-то камин-аут, когда призналась в себе сама, что типа вот да.
Слушай, я такая тупая, ну правда, я очень-очень глупая, просто я не знаю, мне должно было, наверное, уведомление в Телеграме прийти, чтобы я сообразила. Вот. Я просто мне, к сожалению, тело ничего не подсказывало, потому что ему было больно и все. И поэтому на какие-то, как бы, у меня вообще не было идей. Я думала, что я сломана, и как бы мне эта часть жизни никак недоступна. И поэтому, когда с реабилитацией я поняла, что тело оживает полностью, что эта реабилитация оказалась не вопрос того, что у тебя ноги начинают лучше ходить, как это всегда формулировалось в российской системе, да? Меня, кстати, до сих пор преследует эта штука, меня некоторые люди спрашивают, почему, при том, что я могу там бегать, да, бежать до автобуса, ходить на занятия и танцевать, и я продолжаю реабилитироваться каждый день. Ну, потому что я чувствую себя лучше, как бы, чем у тебя меньше в теле вот этого напряжения. Я сейчас вернусь к телу. к личной жизни. Тем ты лучше чувствуешь вкус, например, да, еды, или температуру, или прикосновение. Я прекрасно помню, что в момент, когда я почувствовала, что во рту отпустилась пластика, а так как у меня не было другого опыта в жизни, я не знала, что она у меня там есть.
Давай поясним спастика для наших зрителей, да?
Это вот патологическое напряжение в мышцах. Я бы вам сказала, что это симптом, простите, ДЦП, но на самом деле это просто реакция мозга на отсутствие контроля. Условно говоря, если там, не знаю, не дай боже, у кого-то будет травма головы, он окажется обездвиженным, у него тоже будет спастика. Если кого-то из нас выковать в гипс оставить на достаточно долгое время, у него тоже будет спастика. Это просто, знаешь, на что это похоже? Как при очень сильной опасности тело напрягается, чтобы бежать. Вот тело всегда такое. Вот такое вот просто каменное, костное. Как в сказке было. Я в сказке всегда думала, что мы с бабой Ягой родственники. Потому что, когда мама читала про Ягу костяную ногу, я думала, о, я искала все время людей с похожим опытом, но находила только в сказках. Вот Яга, там русалочка, которая мечтала ходить, вот это все. Вот. На свою маму, балерину, я была совершенно не похожа. Я была уверена, что мы с ней биологически разные виды. Вот. Очень смешно, что внешне мы почти копия. Но меня это никогда не интересовало. Меня не интересовало, как сделать так, чтобы начать вращаться. Короче, как только я почувствовала, что пластика во рту отпустила, я пришла в какой-то бар, первый попавшийся. Подошла к первому попавшемуся молодому человеку и с разрешения поцеловала его в засос. И поняла, что, в общем-то, жизнь налаживается, потому что ощущение наконец-то вау. Проблема была в том, что поцеловать я его поцеловала, а потом без интереса пошла дальше, как бы, ну. И дальше, слава богу, тело мое обрубилось и начало подсказывать мне в моменты нежности, то в моменты нежности с молодыми людьми и с девушками я реагирую только на девушек. И тут бы, конечно, сильно расстроиться. Я бы, наверное, сильно расстроилась, потому что я из гомофобной семьи, как бы ты-ты-ты. Я понимала, что у меня будут проблемы с родителями, а я очень люблю своих родителей, хотя по моей публичной жестокости к ним так и не скажешь, но я очень их люблю. И я очень хотела еще раз их разочаровывать. Но, понимаешь, я столько времени жила, думаю, что я сломана целиком и полностью.
Сколько было лет, когда ты это поняла?
С реабилитацией, значит, мне было 26-27. Вот где-то здесь, как... Да? Ну, мне кажется, ужасно поздно. Я хожу теперь по Берлину и думаю, ходила. И думаю, боже, где моя юность? А я тоже хочу вся в глиттере идти в окружении 4 женщин сразу. Мне кажется, для меня это было поздно, я измучилась, измаялась, как бы, и еще мне было обидно, знаешь, я всегда вела внутри себя такой списочек, что ДЦП у меня отняло. Вот. И как бы то, что там был секс, меня просто от этой мысли разбивало совершенно. Правда, в течение времени я поняла, что дело не только в ДЦП, сколько в неудачной операции, которую мне вандалы врачи сделали. Рассекли мне все нервы по дороге, которые, собственно, отвечают за чувствительность. Но, слава богу, как бы Фельденкрайс-терапия говорит нам, что не починить только кости, все остальное можно починить. И я усиленно, увлеченно и азартно восстанавливалась. Вот, выяснила заодно, что часть моих дружб моими девочками вообще ни разу не были дружбой. Вот. А просто я совершенно не могла пойти дальше искренне, потому что я ничего не чувствовала. А потом я встретила Лену, и тут все стало очевидно. Я ни дня не думала, что вот мы сейчас начнем дружить. И будем дружить с семьей.
Ну, ладно, раз уж ты упомянула Лену, давай я поздравлю вас со свадьбой.
Ой, да,
я
спасибо.
Очень, очень за вас рада, честно. Я прям, когда увидела, у меня так... Я думаю, господи, хоть что-то хорошее в этом мире, какая-то светлая новость. Честное слово, я как дню рождения радовалась. Ну, давай тогда рассказывай, как Лена сделала тебе предложение.
Лена рассказывает это очень нежно, но я тебе скажу, что это было ужасно, потому что неофициальные предложения как-то были до, но они были в такой странной формулировке, типа там Колпаков сказал, нам надо пожениться. Или там... Мы же поженимся, да, посреди монолога про Путина. Ну, как бы такое. И тут, значит, в какой-то момент она уходит из дома, И она очень нервничает и говорит: «Слушай, я иду встречаться с журналистами, потом тебе позвоню». А я не спросила, с кем. Я ушла, и вот она мне звонит и говорит: «Слушай, ты должна прийти к парку нашего дома, только очень быстро». И она со мной говорит таким тоном, которым она в жизни со мной не разговаривает, приказным, таким типа: «Встала, пошла». И я думаю: ну все, просто, нам капец. Как бы покушения уже были, отравления уже были. Сейчас либо мы нашли способ пробраться в Россию партизанскими путями в подкупе, либо умер Путин, либо еще что-то такое случилось, либо ее пырнули ножом, и она сидит, истекая кровью. Я прошу прощения за катастрофическое мышление, у меня его не было до отравления. Проблема в том, что большую часть отравления я прохохмила, просмеялась, типа, да такого быть не может. Думаешь, не сумасшедший так думать. Ну, вот это все. И после того, как, в общем-то, я поняла, что моя оценка реальности совершенно с ней не совпадает, я стала как бы стараться представлять худшие варианты, чтобы хоть как-то нас поберечь. Потому что ты, Лена, знаешь, как бы, если доверить безопасность ей, то мы бы уже нас бы уже тут не было, а мы как бы хотим еще детей, понимаешь? Поэтому я иногда передергиваю. Вот. Но я подумала: ужасно. Я бежала так, я когда ловила такси, я выбежала перед этим, господи, мотоциклистом. Я могла тупо туда не доехать. Вот. И у нас есть как бы видео, которое мы никому не показываем, которое сняли только для нашего семейного архива журналисты, операторы профессиональные, которые там были, и на это видео попало мое лицо, когда я подхожу к Лене, и оно совершенно белое, на нем просто от ужаса. У меня ноги подгибались, я помню. И поэтому, когда я села рядом с ней на скамейку, а рядом запели женщины, которые стояли, я подумала: вот сволочи, у нас тут такое, а они мешают, понимаешь? Вот. И когда... Но потом они запели громче, и Лена первый раз улыбнулась, и поэтому первая моя эмоция про то, что происходит, была: слава богу, не случилось ничего плохого. Но потом, конечно, было все сказочно, потому что дальше я видела Лену Костюченко, которая ничего не боится, которая не может вымолвить вообще ни слова. Она сидела на одном колене, открывала и закрывала рот, как маленькая рыбка, знаешь. Вот. Я поняла, что она от ужаса просто не может говорить. Поэтому она протянула мне вот так в руки открытку, которую она записала себе на всякий случай по совету психотерапевтки, на случай, если она онемеет. И на ней было написано «Жениться мне». Вот. И я была очень-очень счастлива. Вокруг пел хор, акапеллу. Вот. И это были очень красивые женщины. Оказалось, что это хор классик лесбиян. И Лена познакомилась с ними, и поэтому она хотела, чтобы я быстрее пришла, и она сделала мне предложение в их присутствии. Вот. И, конечно же, потом я осознала, что происходит, я была счастлива, немножко зла, что Лена не намекнула мне, типа: «Яна, сегодня тот самый день, когда не нужно надевать очки, не нужно надеть линзы. Вот. В них удобнее целоваться. А, погода хорошая, опять же». Вот. В общем, но, конечно... Понимаешь, я была к этому совершенно не готова. Не в том обычном смысле, когда говорят: «Я, у меня предложение, я не ожидала», а в том смысле, что как бы, когда я поняла, что я лесбиянка, вернее, не так, когда я росла, мне все время говорили, что у меня не будет семьи, потому что, ну, как бы, мало вероятности, что кто-нибудь согласится со мной жить. То есть мои родители до сих пор уверены, что я не лесбиянка, потому что ни один мужик не согласился. Вот. Это очень-очень смешно, учитывая мою как бы какой-то личный опыт. Это смешно, их не приводить. И я совершенно не думала никогда, что у меня будет семья или свадьба, или предложение руки и сердца. Вы знаешь, как бы все равно у людей есть какие-то мысли по этому поводу, какие-то готовые паттерны, ну как бы хоть что-нибудь. А у меня была абсолютная пустота. Я сидела как бы и думала, что... Вот, ну, тут мне просто очень как бы повезло, что я знаю, что не все чувствуют любовь так, как я, но я чувствовала любовь как абсолютно уверенность. Первую секунду, когда Лену встретила, я в первый день думала, что все, мы будем вместе. И как бы я сама себя ругала за это, типа: «Где Лена, где я? Опомнись, дура, та-ла-ла». Но как бы вот ощущение было именно такое. И никакой идеи, что мы там не проживем эти до старости, у меня никогда не было, поэтому никаких сомнений, что я там должна думать над ее вопросом, у меня тоже не было. Вот. Но ощущение, что мне делают предложение руки и сердца, мне кажется, я до сих пор не очень поверила, хотя мы уже женаты. Потому что, ну как такое может быть?
Слушай, а ты сама не думала над тем, чтобы сделать Лене предложение, уже когда вы были вместе?
Слушай, я думала, но мне как бы казалось, и до сих пор так кажется, что если бы вот не эта история с документами, с убеганиями, с необходимостью совершенно точно быть вправе, там, например, от, не дай Боже, посольств, дипломатов и прочее, требовать ее поисков, вот этого всего, я бы, конечно, хотела, чтобы такой человек, как Лена, который так относится к своей стране, получил предложение в момент, когда он может туда поехать и отпраздновать вместе со своими любимыми людьми на территории своего дома. Да? Как бы Лене это очень важно. И я бы хотела, конечно, сама делать ей предложение, но я бы хотела это делать из точки счастья. А, к сожалению, Лена чувствует это острее и невыносимее, вот, чем я. Но я думаю, что дело в том, не только в том, что я бесчувственная зараза, но и в том, что я привыкла жить с хронической болью. И так как я привыкла жить с хронической болью, иммиграция очень похожа на эту жизнь. Это как бы тебе все время больно, и ты счастлив, там идешь на пару, пьешь кофе, все такое. Я просто привыкла совмещать вот эту как некоторое раздвоение, да, оценки реальности. Поэтому, несмотря на то, что мне больно, я могу быть счастливой. У Лены, по-моему, такой опыт первый раз в жизни, и мне кажется, что ей очень тяжело быть счастливой. И поэтому, если бы я выбирала, когда просить ее руки, это, конечно, был бы момент, когда она была бы более счастлива, чем сейчас.
Давай что-нибудь последнее у тебя про Лену спрошу. Какой самый романтичный поступок она совершала в ваших отношениях? Ну, не считая предложения, давай так.
Ну, окей, самое романтичное, что я помню, совсем просто. Это мы, кажется, только начали встречаться, ехали в поезде и на верхних полках. И мы спали, взявшись за руки всю ночь через эти верхние полки. Но самый для меня невозможный совершенно был поступок. Это была мелочь, наверное. Мы еще не встречались, уже как официально не встречались, неофициально только. И я как-то утром проснулась, и я заболела. Я никогда, ну, как бы, если я могу сидеть и работать, я раньше сидела и работала. Идеи, что мне можно лечь в постель, потому что ну, плохо у меня вообще не было. И вот я сидела и работала, и Лена сидела и работала. Ты ее знаешь, для нее работа важнее всего. У нее был какой-то завал. И она сказала мне, ложись в постель. И я отказалась. И тогда она встала, отложила свою работу, утащила меня в шкирку в постель и легла вместе со мной. И она лежала со мной, пока у меня болела голова, пока я там была обезболивающая. И я плакала от неожиданности, потому что идея, что меня можно пожалеть за то, что я заболела, это было что-то такое. Для меня это было совершенно, но не укладывалось у меня в голове. Можно как-то меня жалеть, ворковать, вот это все. И тем более Лена, как бы то, что она. Я лежала и рыдала, что она тратит на меня свое время, которое она могла бы потратить на работу. Вот. Ну, ты знаешь ее отношения, самым дорогим расплатилась. Вот. И для меня это был какой-то поворотный момент не в наших отношениях, а в моем отношении к себе. Я как-то больше почувствовала себя человеком, что ли. Вот. Я ей очень благодарна за то, насколько сильно она изменила мое отношение ко мне. То, что она совершенно восхитительно, это как бы не подлежало сомнению внутри меня, а вот к себе я относилась не очень. Сейчас я иногда могу выпить обезболивающее или лечь спать, если температура.
Ой, я, знаешь, что еще вспомнила? Все, теперь точно последний вопрос про Лену. Точнее, даже про отношения, наверное, скорее. Что-то все как-то очень сладко. Хотела спросить, вы часто ссоритесь? Есть ли какая-то у тебя такая, какая-то, может, какая-нибудь у Лены, какая-нибудь черта характера, из-за которой там вот какие-то стычки происходят? Или у тебя? Или что-то ситуативное? Или скорее нет?
Слушай, смешно, но мы стали ссориться только после свадьбы. Ну, как ссориться? Выяснили отношения. Потому что мне кажется, что у нас у обеих стресс вот такой вот. Мы не ожидали обнаружить себя в браке, да еще так скоро. До этого мы вообще не ссорились. Проблема в том, что... Если говорить про проблемы... Проблема в том, что, как у всех пар, мы учимся разговаривать, да. Я очень хорошо умею разговаривать. Вот. У меня как бы была молчаливая мама, которая чуть что замолкала. И поэтому я хорошо умею задавать вопросы, там, то все, пятое, десятое. А Лена как бы в стрессе замыкается. И, естественно, когда что-то не проговаривается, этим тяжело. Но еще у нас как бы самый бытовой на свете конфликт, какой только может быть. Я люблю, когда чисто. А кое-кто любит хаос.
Я бы сошла с ума, я бы не смогла, честное слово. Я просто тот человек, который тоже любит порядок, и мне правда тяжело.
Она в какой-то момент меня спросила: Яна, ты никогда не думала, значит, отказаться там от брака? Ведь у меня хроническая депрессия. Блин, был только один момент, когда я подумала, правильно ли я делала, когда Лена ела мороженое и обертку кинула под ноги. Вот. Но при этом, слушай, нам очень повезло в том смысле, что мы... Это не у нас сладкие отношения, мы просто мы очень совместимые. Как бы мы очень оба тяжелых человека, с которым другим людям тяжело. Правда. Но как бы случайно так попало, знаешь, это называется компенсация травм. Вот, случайно так попало, что друг с другом мы совместимы очень хорошо. Лене тяжело разговаривать, я выросла в обстановке, где мне пришлось научиться как бы, да, выпутывать. И так дальше по мелочи. Вот, еще постоянная тема — это то, что Лена очень здоровая, она может поднять сумки любого масштаба, и поэтому она никогда не смотрит на количество багажа. А я, если приходится поднимать что-то как бы тяжелое слишком, я начинаю аж плакать от того, как сводят мышцы. И, конечно, нам тяжело, потому что я привыкла планировать минимализм из-за своих способностей. А она привыкла. Ух! У нас в Берлине было 2 черепа. У кого в эмиграции плюс ко всему есть 2 черепа. Вот у нас было 2 черепа. Вот. И даже сейчас каким-то образом, хотя мы уезжали 2 чемоданами, у нас все равно оказался плюшевый муравьед, взявший с собой. Как бы это просто... Вот. Но я стараюсь больше реабилитироваться, и как бы моя грузоподъемность растет. Слушай, да, это все ерунда. В смысле, это ерунда в том смысле, что я всегда боялась оказаться в семье снова, где люди даже не то, что не любят друг друга, у меня очень не любили, любят и папа, и мама, но просто, знаешь, одно дело любить, а другое дело выражать любовь, так, чтобы другой человек ее чувствовал. У нас у всех не только разные чувства любви, но разные языки, да? И вот мы совпадаем в том, как я понимаю, должна выражаться любовь, а Лена выражает любовь. То есть я правда чувствую, что у себя дома я любимый человек. Для меня это не знаю, как раньше, а чувствую. Для меня это такая роскошь, что я просто я иногда от счастья вылизываю квартиру, ты меня поймешь. От потолка до пола как бы.
Да, да, да.
Зная, что это продержится 15 минут. Это, ну, как бы, это все совершенно не важно. Это вообще меня даже смешит, если честно. Все эти истории с обертками и прочим. Пугает, потому что скоро дети еще. Но и смешит тоже. Потому что это мелочи, настоящие мелочи.
Слушай, немножечко все-таки мне очень хочется с тобой поговорить про инвалидность. Потому что, мне кажется, это каким-то важным аспектом твоей деятельности, и это как-то очень. То, про что ты очень включенно и много, и подробно, и трогательно рассказываешь. И мне не хочется лишать слушателей возможности тебя послушать на эту тему. Знаешь, я, наверное, задам один вопрос. Я думаю, что из него вытечет какой-то нарратив, который ты сейчас сама выстроишь. ДЦП, жизнь с ДЦП, и жизнь с ДЦП, типа, сперва там в Тарусе, потом в Москве, потом в Германии, а потом в Америке. Вот если пойти посмотреть вот на эти разные периоды, на разные сложности, с которыми ты в том или ином сталкивалась, да, на какие-то возможности, которые тебе открывались, на то, чему ты удивлялась, чему ты радовалась, чего ты расстраивалась. Я понимаю, что вопрос на диссертацию, но если можешь как-то это попытаться коротенько, то было бы хорошо.
К сожалению, у меня очень грустный опыт. В том смысле грустный, что ничего хорошего я сейчас о России не скажу. Во-первых, вот эта тема, что мы плохо понимаем инвалидность, да, мы понимаем это как ограничение человека, а социальная модель инвалидности предполагает, что мы должны считать, что у человека нет ограничений, есть неустроена под него среда, да. Но ты, я думаю, сама знаешь, что у нас в России с этим очень плохо. До степени, да, если у человека случился инсульт, никто никому в голову не придет привить ему, не знаю, этот, господи, поручень в туалете, чтобы он сам писал, понимаешь? Все будут ждать, что он научится. Как бы, ну, вот до такой степени, да, при том, что инсульт там, это очень распространенная история, куда уж людям ДЦП. И, конечно же, Тарусе мне было очень тяжело, было просто, просто отвратительно было. Кроме прочего, там, мне было тяжело чисто физически, да, там, летом замечательно, но весной, осенью ты идешь по скользкой грязи, по колено, она съезжает, ты падаешь, а всю зиму ты пробираешься сквозь сугробы, и там, где много народу прошло, есть дорожка, все дети раскатали, и всем пухеру просто. Вот, знаешь, я 100 раз шла, когда впереди идут дети, значит, с родителями дети впереди раскатывают там вот до льда это все, и все вокруг смеются, улыбаются. И не дай ты, Боже, сказать им, что так нельзя делать, потому что ты сейчас разобьешь руки и ноги. Тем все равно. Они прошли, дальше хоть потом. В Казани, где установили в центре города пандусы, Казань вообще великолепный город, там так сделали центр, что просто у меня дух захватывает от того, какой парк сделали вокруг озера. Все для людей. Но установили пандусы, зонима. И там такие пандусы железные, красивые, крутые. Железный пандус, а рядом, естественно, лестница. И люди, я уж не знаю, нарочно или нет, но они залили ледяные горки на этих пандусах, чтобы дети по удобной лестнице поднимались. А дальше ехали.
Господи, какой ужас.
Вот вся Россия в отношении к пандусам и доступной среде, да? Я сейчас не говорю, что ничего хорошего не было. Было очень много хорошего. Но мне, я вывезла только потому, что я хожу. Понимаешь?
Угу.
Я это помню всегда. Это вот так вот все было. И я думала, что это самая большая проблема. Правда, честное слово, до сих пор. Пока не приехала домой. Я приехала в Германию, и в какой-то момент я заметила, что я стала меньше уставать. Ну, типа, просто меньше уставать. И я очень долго не понимала, в чем дело. А потом я поняла. Я первое время в Германии выходила и искала, знаешь, на одежде, типа, что со мной не так. Я смотрела там, нет ли пятен там, нормально ли накрасилась. Потому что моя норма была, внутренняя норма, внутреннее ощущение, что на меня все таращится. И когда этого не было, я вела себя так, как будто бы на меня смотрит вся улица, понимаешь? Начинала искать пятна и прочее. Сначала мне было почти неуютно. Типа, я как будто бы была во враждебной среде, потому что все вели себя не так, не смотрели на меня. А потом я почувствовала, как внутри что-то расслабилось, как будто ты тяжеленный просто тащил рюкзак, с тебя его сняли, а ты тащил его на голове, и тебе было не все время страшно и больно. И я какое-то время, у меня был период, когда у меня просто... Когда я думала об этом все время, когда каждый день хотела остаться в Германии на всю жизнь, просто навсегда. Знаешь, почему очень смешно? Я думала, что там, в Германии, я вижу, какие усилия мне надо предпринять. Очень тяжелые, да? Выучить язык, найти классную работу, вписаться, получить гражданство, чтобы стать частью общества. Потому что то, что я не могу изменить, мою инвалидность и ориентацию, на это никто не смотрит. В этом смысле я уже часть общества. А в России я даже не знаю, что делать надо, чтобы я себя чувствовала счастью, чтобы я чувствовала вот это ощущение, что это все мне принадлежит. А я чувствую себя, как будто я гость, которому срочно надо помыть посуду, иначе все пожалеют, что меня пригласили. Всегда. И я заметила это в Германии тем, что я вышла однажды на балкон, и там что-то рассыпали внизу, и я заходила, и я пошла подметать улицу, потому что это же моя улица. Не потому что Германия хорошая, или там хорошая улица, хотя улица была супер. Потому что я стала чувствовать, что это мое. Не потому что я имею на это права, а потому что ко мне тоже все относятся, как будто это и мое тоже. А в Америке еще лучше. Во-первых, этот вопрос понимается. Во-вторых, есть куча активистов. Я, может, в Германии это уже пропустила, как бы, а здесь прямо это видно. А еще в Америке есть вот эта вот их бездушная вежливость. Говорит, конечно. Которая просто счастье. Знаешь, как мне здесь помогают? Во-первых, мне помогают, не так, как в Германии. Да? В Германии считают, что как бы, если ты не просишь, к тебе не подойдут. Если ты попросишь, к тебе рванет вся улица. Но как бы иногда нет ни сил, ни привычки просить. Да? Например, у тебя есть большие сумки, и ты не можешь открыть дверь, как это было вчера. И мне так делают. Ну, как бы люди останавливают, прям которые идут по улице, они открывают дверь, они идут с тобой до тех пор, пока тебе нормально, а потом ходят. За это время надо, они не говорят тебе ничего. Кроме may I help you, можно ли мне помочь, и have a good day. И только улыбаются. Если тебе, не дай Боже, кто-то помогает в России, ты выслушаешь все. Сколько у него детей? Сколько у тебя, какие тупоголовые твои родители, что ты тут найдешь? И, наверное, ты не первый раз упала. И вообще, почему какие-то такие, как ты, выходят на улице? И что вообще это такое? А есть ли у тебя пластыри? А что это у тебя за брюки? А что это у тебя за обувь? Как бы, какого хера ты вообще живешь тут? И это в лучшем случае. В лучшем случае ты слышишь мат. То есть тебя поднимают, начинают над этим отряхивать, как будто ты мешок с картошкой, знаешь. И то, что люди тебя лапают, это вообще всегда, как бы, я не знаю, почему то, что ты инвалид, означает, что тебя можно схватить и пожмакать, как собаку. Но я натурально говорю, вот когда я даже шла на площадь революции, и люди, которые гладили собаку, нос тюрли, там, помнишь, что это собака, они меня погладили по голове. Это отношение к людям с инвалидностью, даже если человек тебе помогает, оно как будто бы, ну, ты что-то другое, собака. Ну, ребенок, хотя детей тоже так не залапать, но к детям тоже как-то странно относятся, да? Вот. И, ну, как бы, Америка для меня — это идеально, потому что никто не нарушает твоего пространства. Тут для меня измученный переизбытком внимания. Я не говорю, что это идеально для всех, но для меня вот эта дистанция вежливости — это просто какой-то, знаешь, как будто Господь простил. Прости, конечно. Но вот люди тебе помогают, как будто им не все равно. И ты никогда не находишься в безнадежной ситуации, когда они рядом. Но не дай Боже до тебя дотронуться. Даже та женщина, которая открывала мне дверь, она не взяла у меня сумки. Знаешь, сколько раз я возвращалась в магнит с тяжелыми сумками в ночи, когда какой-нибудь мужик просто хватает твои сумки и бежит вперед.
Господи.
А если ты не успеваешь их отпустить, то ты падаешь, Надя. А ты не всегда успеваешь их отпустить, это же твои сумки. Особенно если в каком-нибудь из них там не только продукты, но и iPad. Представляешь, ты так его рефлекторно сжимаешь руки, а он тебя вырывает. Еще, а если ты, не дай бог, что-то говоришь, он тебя начинает орать. Матом-то со мной. Ну, как бы... Ну... А потом еще тебя могут отчитать, что ты недостаточно благодарно себя ведешь, с таким никаким, каким-то не таким лицом за ним идешь, а тебе просто страшно. Потому что истории, когда как бы на меня нападают, потому что я симпатичная и мне тяжело убежать, да, их куча. Тебе просто страшно, когда мужчина, часто подвипивший, хватает твои сумки и бежит в сторону твоего подъезда. Ты не хочешь познать, где ты живешь. Как бы и тут вдруг Америка, где совсем другая культура общения. И несмотря на то, что здесь гигантская преступность, классовая страна, тоже очень страшно. Ну, как бы, как будто бы мне страшно, как обычному человеку, понимаешь? Как будто бы вот этой моей уязвимости ее забрали просто вежливостью, больше ничем. Вот Такое у меня ощущение от жизни с ДЦП здесь. И учитывая, что у меня очевидно ПТСР, я прям чувствую, как падает моя тревожность общая вообще. Я первый раз не испугалась мастера, который пришел нам чинить ту душевую кабину. И когда он ушел, Надя, я выяснила, что он помыл за собой душевую кабину. Можешь себе представить? И я не могу. А тем не менее он это сделал. Он помыл за собой душевую кабину. И как бы я не испугалась, хотя я была с ним одна. У меня такого в жизни не было. Я все время веду себя, вела себя заискивающе, дружелюбно, пытаясь очаровать тех, кто способен меня убить. А вот. Так что вот я чувствую себя прям, как будто я выздоравливаю не только физически, но и психологически. При этом я все равно бы хотела вернуться, но мне очень важно, что это время сейчас в моей жизни есть, где я могу немножко прийти в порядок и посмотреть на эту другую норму, да, которую хочется построить. Это тоже важно.
Слушай, знаешь, ты сейчас сказала про то, что твоей нормой, да, был тот факт, что там условно на тебя все пялятся, и вот эта вот искаженная норма, она, в общем, я подумала, когда ты про это говорила, про то, что на самом деле очень много чего люди, как бы, ну, просто сейчас будет банальная мысль, не ценят и воспринимают как должное. Типа то, что на них не пялятся. Да, вот, типа, как бы, ну, кто думает каждый день здорово, что на меня никто не пялится, да, или там что-то такое. Вот, а можешь рассказать какие-то еще такие вещи, которые абсолютно не очевидны для людей, что они не ценят и не понимают на самом деле, как круто, что у них там что-то есть?
Я могу, да, сказать. Например, когда у тебя есть физическая уязвимость, и я сейчас не в высоком смысле говорю, а в очень простом, да, что тебе тревожно на лестнице. Тебе тревожно тоже не в высоком смысле, а в простом. Тебе очень легко оттуда навернуться. И у тебя двигательный опыт, как ты падал. Вот этот страх залезает в другие области жизни. Ты все время испуган. И в итоге ты превращаешься не в того человека, которым ты хочешь быть или должен был быть, а в другого какого-то. И ты это чувствуешь, вот этот зазор, да? Ты вдруг трусоватый, хотя вроде бы это не в твоей природе. А тебе вдруг тревожно. Ты вдруг чрезмерно агрессивный, потому что тебе приходится терпеть. Страх терпеть. А боль терпеть. И ты уже как бы на пределе, ты еще из дома вышел как раз, до метро дошел, и ты уже на пределе. А тебе нужно вести разговоры, очаровывать, искать любимых, друзей, учиться и все такое. А когда мне здоровый человек говорит, что он устал, я вообще всегда хочу быть на его месте. Я вам недавно читала книжку одного придурка, который очень серьезно болел раком, и он врач, и он, значит, максимально эгоистично там где себя ведет. Но дело не в этом. Дело в том, что он заболел раком и попал в больницу. И вот он описывал свое состояние здоровья до и свое состояние, как бы, когда у него там гемоглобин был 3. И ему врачи говорили, что он при смерти, но то, что написывал, то, как я себя чувствую каждый день. И как бы очень сложно смириться с этой разницей в возможностях, да? Потому что на самом деле всем хочется одинаково. Успевать в день 3 работы, хобби, почитать книжку и вырастить 3 детей, да? Вот, мне кажется, что люди свои тела не ценят вообще. А свое здоровье они не ценят тоже. Они не идут к врачам, они ничего не читают, они следуют советам. Советы — это вообще ужасно. Как бы, ребята, гуглите. Я потеряла свой иммунитет, когда я болела, у меня был 38. И я отправила маму за таблетками, и она мне принесла таблетки, и я не погуглила, что я пью. И я 2 недели пила эти таблетки, а оказалось, что она принесла мне гомеопатию. Но я по привычке взяла от мамы, а ей посоветовала фармацевт в аптеке, как бы. Вот. И потом я как-то еще месяц лежала с температурой, а потом как бы я уже обратно особо не восстановилась до того, как я была, да, что я заболеваю, 2 часа полежала, дальше встала, пошла. Вот. А, ну, в общем, не надо следовать рекомендациям. Надо гуглить, надо читать, надо изучать. Вот здоровье – самый, наверное, недооцененный ресурс. И тела. И то, как люди себя ненавидят, тоже меня, конечно, расстраивает и приводит в недоумение очень часто. Да? Я понимаю, что человек вообще не осознает себя. Вообще здоровые люди не осознают, условно здоровые. Да? Мы знаем, мы понимаем, что здоровье – это очень выдуманная конструкция совсем. Но люди, у которых нет тяжелых хронических заболеваний, они не понимают, сколько всего им доступно и что это временно. И что это может быть не временно, если они будут хоть чуть-чуть думать, хоть немножечко. Вот. И меня, конечно же, вот все эти истории, да, мне даже истории с бытовым насилием, знаешь, много-много какие у меня вопросы бывают, но чаще всего у меня вопрос, как человеку, которого бьют, не жалко свое тело до такой степени, что он не вышел еще в первый день, да? Но, возможно, у меня училась и здоровье сверхценность, как у человека, который все время находится в некоторой борьбе за это, да? Но я бы хотела, чтобы тело и здоровье стало сверхценностью для всех. И если говорить про актуальную повестку, я, может быть, человек-мудак, ну, если я точно, но я правда думаю, что если бы люди понимали, что с вами возвращаются не только в гробах, но и инвалидами, никто бы не пошел. Потому что мертвым на стране быть намного престижнее, чем инвалидом. И причина, по которой инвалиды не хотят, чтобы инвалиды были видимыми, и по которой как бы прячут, мне кажется, что в том числе и поэтому. Если бы у нас во главе, у каждого мужчины, который собирается, идет на фронт, была простая картинка инвалидной коляски, люди бы ушли в леса. Потому что они презирают инвалидов в основном. Как бы мне бы хотелось, чтобы к инвалидам было другое отношение, но в первую очередь, наверное, все равно мне бы хотелось, чтобы люди ценили свое. Мне кажется, будет гораздо больше счастливых людей и счастливых детей, потому что у нас у всех есть какие-то 20 лет нашей жизни, когда от нас целиком зависит здоровье абсолютно беспомощных людей. Вот. И вот это меня пугает.
Знаешь, я думаю, что мы уже приближаемся потихонечку к концу. У меня такой вопрос, один из последних. Я очень хорошо помню свои ощущения, когда мы еще работали в Москве, когда я видела, как Лена уходит из редакции, отправляюсь в Украину, говорила с Муратом, он говорит, я еду через там что-то там, и она уходит, и у меня мысль, и у меня какой-то просто ужас внутри. Ну, то есть, типа, я думаю о том, что Лена дорога мне, и мне очень страшно. Это такое абсолютно физическое такое ощущение, страх. Я не представляю, как в этот момент было тебе. И я, наверное, не буду спрашивать, насколько хреново, потому что это и так понятно. А я скорее спрошу, что не дало тебе не сойти с ума? Что дало тебе это пережить?
Ну, конкретно это все очень просто. Я не знаю, имею ли я право, да, на эту фразу, поэтому в настоящем времени, поэтому я скажу ее в прошедшем, да. На тот момент, когда Лена уезжала, я всем сердцем любила Украину, Одессу. Одесса была мой любимый город. И это был город, где я сделала свои первые шаги, мне было 4 года, я это помню. Самое яркое впечатление об Одессе, а их много было, это самый красивый город на Земле. Но самое невероятное было... Я однажды приехала, а мне родители как раз накануне вынесли мозг про то, что там, значит, опасно. Я, значит, приезжаю. Я была в очень плохом состоянии, у меня были тяжелейшие хронические боли, я не могла спать. И я приезжаю и снимаю квартиру в каком-то гигантском доме с лестницами. И я еле-еле забираюсь туда. И вот ко мне из соседней двери выходит бабушка, тоненькая, хрупкая, седая, и у нее такой, знаешь, прищур, как у соседей. Типа, что ты тут делаешь? Вот такой. И она подходит ко мне и говорит, так, откуда ты? Таким, знаешь, тоном. А мне было так тяжело, что мне было лень даже что-то говорить. И я ей просто сказала правду, что я из России, что я из Москвы. И она меня посмотрела и сказала, деточка, они хотят, чтобы мы друг друга ненавидели, но мы с тобой не будем, да? И она меня обняла. И вот я думала о ней все это время. Я тогда не понимала, я была очень глупая, очень. Я сейчас не лучше, но тогда просто ужас. Я не понимала, что это надолго. Я не понимала, что это вообще происходит. Все, о чем я думала, что люди сейчас будут ненавидеть друг друга. И для меня, как бы, Ленина работа, она вообще очень важна, но во многих случаях ее текст — это то, что для меня способно остановить ненависть. Это ужасно, но я хотела, чтобы она была там. Я боялась и хотела. Ну, как бы, вот, и в процессе все это время, даже когда Нога уже сказала ей «возвращайся», и она говорила, я хочу остаться, я говорила, да, оставайся. Зато, когда она там уже ездила в другие командировки, это уже опасно, я не буду сейчас это углубляться. Вот тут меня накрыло вот, предыдущий, и я просто, вот тут я уже была себя чудовищно, цепляясь в нее и воя, как худший из детей просто, как будто мне 3 года, но ту командировку в Украину я выдержала хорошо. Я помогала ей всем, чем могла. Оказалось, что снаружи можно тоже довольно много, особенно учитывая, что оказалось, что редактора не всегда делают эту работу, типа найти, где жить, подстраховать вот там и вот здесь. Но я, по сути, работала, как мне казалось, ее редактором, вообще редакции разные, я работала только такие дела. Той частью редакторской работы, которая кроме текста. Я не касалась еще текста тогда. А так, Фельденкрайс, это единственное, что меня спасает. Потому что когда я чуть-чуть про это скажу, что это реабилитация, которая работает с мозгом, двигательными паттернами. И тебя успокаивает 2 способами. Да? Во-первых, ты уматываешься, а во-вторых, просто мозг немножко успокаивается от того, что есть хоть что-то, что под контролем. Например, твой палец. Хоть что-то, что под контролем. Например, твоя спина. Хоть где-то, где боль становится меньше, например, в шее. И от этого ощущения, что есть хоть что-то, где ты можешь делать, становится легче. Ну вот я, собственно, все командировки по 3 часа в день на коврике. Мотивация, которая не могла мне обеспечить ни ДЦП, ни хроническая боль, ни желание выпендриться, ничего.
Совсем последний наивный вопрос, спроси мне его, но я хочу его тебе задать. У тебя есть мечта?
Да, у меня есть мечта. Я хочу 2. Можно 2?
Можно 2.
Я хочу написать книжку, такую, где я не совру ни слова. И я хочу, чтобы мама меня простила. Она со мной сейчас не разговаривает. После дня. Странно, но, кажется, она больше обиделась за то, что я говорила про ДЦП, чем про Лену. Ну, просто про Лену она не разговаривала с ней до. Перед днём она позвонила и сказала, что будет она разговаривать, если я приложила усилия, чтобы никто никогда не знал, про то, какая. Я не прикладываю этих усилий, как ты видишь, я прикладываю обратно усилия. И я думаю, ты меня поймешь, если я постараюсь, если я скажу, почему. Я очень уважаю Лену, её труд как активистки ЛГБТ, и чем дальше больше я живу и больше узнаю, чем больше уважаю, но я точно знаю, что самую большую боль в моей жизни, отношения с моими родителями, уличный ЛГБТ-активизм исправил бы менее эффективно, скажем так, чем каминг-аут и каких-то людей, которых они любят и уважают. То, что моя мама искренне считает, что у меня отклонения психические, очень для меня больно. И я знаю, я, естественно, не могу назвать фамилию, но я знаю несколько публичных людей, которых она уважает безумно, и которых такие же семьи, как у меня. Я знаю, что если бы они говорили, они бы во многом, ну, я не скажу, спасли мою жизнь, но спасли мое сердце. И поэтому, когда меня саму, как бы я сама оказалась перед возможностью говорить, я просто не смогла делать, как они. Я хотела, Я очень хотела, ты меня спросишь, что ты хочешь, я тебе скажу, я хочу, чтобы моя мама была счастлива, мне звонила каждый день, чтобы все от меня отвалили, чтобы мне было классно работать, чтобы я могла вернуться в любой момент в Россию и съездить на завод Kinesis, на котором я работаю, и снять кучу видео. И у меня есть некоторые там люди с инвалидностью, да, к которым я хочу поехать и реабилитировать их. И вообще хочу быть свободной, а когда человек свободен, это значит, что он может вернуться домой, например, когда ему грустно, да? Я вообще не хотела всего этого. Но я просто... Ну как можно было так сделать, как они? Ну нельзя было. Совсем нельзя. Еще раньше хоть как-то, знаешь, мы выживали, когда нас не объявили террористами. Но когда нас объявили террористами, это просто предательство каких-то живых людей молчать. Для меня. Это я так чувствую. Вот. И мне кажется, что... Знаешь, благотворительность, наверное, еще испортила. Люди стараются быть сильными ради самых слабых. И когда тебя объявляют террористом в своей стране за то, что ты кого-то любишь, а ты тебе не обязательно трясись, правильно, знаешь, с любовью всей своей жизни, вот этим всем. Тебе может быть 14. И ты хочешь себя убить за это. Но нельзя молчать. Так что для меня я просто делаю, что должна была. Но я также сделала маме больно, и как это уместить в одно, я не знаю. Поэтому я очень хочу, чтобы она меня просто простила. Потому что лучше не будет. Мне кажется, вряд ли воткнусь. Хочет, чтобы она как-то... Я не знаю, как, потому что мы с ней, к сожалению, очень, очень сильно разные люди, особенно в месте публичности. Меня очень как бы ранимая мама, которая кажется, что публичность — это фотография на 20 человек, где вы все видите свою половину. И если я выложила, то тебя оскорбили. Ну а я — это я. Мне в этом именно смысл. Очень жалко, что мы друг у друга такие. Лучше бы тут совпадало.
Спасибо тебе огромное. По-моему, вообще просто чудесный разговор получился. Я очень тебе благодарна. Вот, с тобой безумно интересно разговаривать. Это был подкаст «Поживем, увидим». Если вы хотите поддержать нашу работу, сделать это совсем несложно, можете прямо сейчас нажать на кнопку «Подписаться» на наш канал, можете поставить лайк этому видео, а можете написать в комментариях, как вам оно, как вам герой, и каких людей вы еще хотели бы увидеть в следующих эпизодах. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».